Глава 20. Короткой телеграммой Кин сообщил о прибытии в леса у осажденного противником Конинга. Ответа ждали почти час. Кинт даже начал нервничать. Он прохаживался у палатки с телеграфом, проминая стерзанными о камни предгорий сапогами снег. У Грига в обозе не нашлось подходящего размера, поэтому пришлось ограничиться услугами сапожника, который с некоторого времени появился у Грига. А заодно и немного утеплить получилось. Но вот, спустя час переживаний и после того, как Кинт вытоптал вокруг палатки снег до пожухшей листвы, послышалось тарахтение телеграфа и стрекотание печатного устройства. «Мастер-жандарм Кинт!» Балье высунулся из палатки. «Слышу!» – ответил Кинт и поспешил внутрь. Балье бережно выбрал ленту, ползущую из телеграфа, и передал ее командиру. «Ничего не понимаю. Что за бред? Телеграф исправен?» Кинт смотрел на набор букв и цифр. «Простите», — замешкался Балье. «Обычно старший офицер связи знает ключ шифра. Минуту». Балье забрал ленту у Кинта и, положив ее перед собой, шевеля губами и периодически закатывая глаза, стал на листе бумаги записывать расшифрованный текст телеграммы. Капитану Северного корпуса дорожной жандармерии Кинту Акану. В 7 утра 5 дня 11 месяца три пехотных корпуса при поддержке морской артиллерии начнут наступление в сторону железной дороги. Ваша задача – заблокировать старый торговый тракт от поселка к Конингу, тем самым не допустить переброски врагом тяжелых орудий из гарнизона в шахтном поселке. Необходимо подготовить оборонительные укрепления близ шахтного поселка, так как в случае успешного развития наступления на удерживаемые вами позиции выступит пехотный корпус. Морис так. «А если наступление сорвется?» Раке сидел на шкуре в тесном кругу командиров отряда и нервно мял кочевничью меховую шапку. «Наш отряд – это часть армии Тиратоса. Мы получили приказ», – с каменным лицом ответил Кинт, понимая, что задача, поставленная перед отрядом, выполнимая, но очень опасная. Насколько успешно мы выполним этот приказ, зависит от нас самих. «Ну, позиции за 2 дня мы подготовить успеем», – сказал Грига. «На той восточной стороне склона, если рубить лес, не будет слышно ни с дороги, ни со стороны поселка. Начинайте прямо сейчас», – ответил Кинт. «Пьент, помогите Грига со своим отрядом и обеспечьте охранение». «Так есть». Пьент кивнул, и они с Грига вышли из шалаша. «Локт, в сутках пути на восток будет мост через Белую ленту. Река широкая, к сожалению, льдом еще не скована». Кинт посмотрел сначала на Локта, потом на Раке. «От вас обоих зависит возможность нашего отхода к Конингу, а также успешное выполнение приказа штаба армии Тиратоса». «Это в случае срыва наступления?» – спросил Раке и про себя поблагодарил небеса за то, что судьба свела его с умным, не по годам и смелым жандармом. А себя Раке уже неоднократно упрекал в том, что уже несколько раз его разум сковывал страх, и что самое мерзкое – страх за свою жизнь. «Да, Раке, неизвестно, как будут развиваться события. У отряда должна быть возможность отступить, если не подойдет подкрепление. А к северянам оно может подойти очень быстро. А для того, чтобы это не произошло неожиданно...» «Да, от всяких неожиданностей обычно мочевой пузырь да кишки слабнут. А всем отрядам обделаться от неожиданности – это похуже налета скриверов», – ставил молчавший до того Брите. Ему не здоровилось. Старик уже который день кашлял, был слаб, а лекарь отряда лишь разводил руками. Возраст, мол, и поил его травяными настоями. Все улыбнулись, а Брите сипло закашлялся. «Вам хуже?»
«Север, дьявол его возьми! Сколько лет служил в этих местах, и вот, дождался!»
«С этого момента будете при штабе, и не спорьте», сказал Кинт, желающему возмутиться Брите. «Здесь тоже может быть очень жарко, а мне в тылу нужны порядок и дисциплина». Назначьте командовать отрядом своего заместителя».
«Так есть», – вздохнул Брете и насупился.
«Значит, что касается вашей задачи», – Кин снова обратился к Локту и Раке. «В ночь с 4 на 5 день необходимо совершить вылазку к гарнизону северян, поджечь конюшни, склады и казармы, в бои не ввязываться. Поджигаете и уходите к мосту через белую ленту. Раке, возьмешь с собой только звено самых проверенных».
«У меня все такие».
«Вот и хорошо. Берешь с собой звено. Разведчики Локта занимаются поджогами. Твои кавалеристы у них в охранении. Остальные твои проверенные». Кинт чуть улыбнулся. «Останутся в отряде. В резерве. Стрелками. Вам понятна задача?»
«Так есть». Одновременно ответили Раке и Локт.
«Вот тут», – Кинт показал на карте место, – «займете позицию, все разведаете и вышлите пару вестовых обратно в отряд». Совещание продлилось еще некоторое время, после чего Кинт отправился к артиллеристам и в компании Сарта и Зара до вечера ползал по склону на брюхе, выискивая позиции для орудий. А затем бойцы отряда, словно муравьи, под прикрытием сумерек начали перетаскивать бревна с восточного склона, укладывать их по 3-4 штуки в брустверы, готовя позиции для стрелков, маскируя лапником и закидывая снегом. В ночь перед началом наступления звено разведчиков и кавалерия ушли к шахтному поселку, а остальной отряд Кинта стал готовиться к бою. На позиции были установлены орудия и поднесены боеприпасы. Артиллеристы заняли свои места в расчетах. Все патроны из обоза были розданы бойцам, которые тоже скрытно заняли позиции за брустверами. А перед рассветом наступила такая тишина, что звенела в ушах. Похоже, сам дьявол выбрался из преисподней и занял лучшее место, чтобы лицезреть кровавую жатву. Ощущение опасности не покидало Кинта с того самого момента, как он прочел телеграмму от Морреса. И он, командуя без малого 400 бойцов, старался все предусмотреть. И теперь, когда маховик сражения запущен, оставалось выполнять приказ и не дать ситуации и обстоятельствам управлять судьбой. Рейды по тылам, нападения на обозы и немногочисленные отряды на дорогах, и гарнизоны в маленьких деревушках – пусть полны авантюры и риска, но не такие опасные, как предстоящее прямое столкновение с превосходящим противником. Да, у отряда Кинта есть небольшое преимущество в скрытности, в спешно сооруженных и замаскированных укреплениях и подготовленной засаде. Но как только противник поймет и оценит их силы, то постарается смести со склона препятствия, мешающее провести подкрепление на юг. И вот со стороны гарнизона северян донеслись выстрелы. Почти одновременно в нескольких местах начались пожары, и по узкой долине меж холмами пронесся звук тревожного колокола, а вслед за ним грохот взрывов. Огонь пожирал склады гарнизона северян. Утро выдалось морозным и безветренным. Видимость была отличная. Без труда можно было разглядеть суетящихся северян, которые тушат догорающие конюшни и казармы, спасают лошадей и имущество. Еще в предрассветных сумерках на юге стали заметны вспышки зарева. Стоящая в бухте Конинга корабельная артиллерия армии Тиратоса начала артподготовку перед наступлением. До обеда не происходило ничего, за исключением неумолкающей канонады на юге, где пехотные корпуса пошли в наступление. По дороге в сторону шахтного поселка, загоняя коня, пронесся всадник. Наверняка посыльный северян. Его не тронули. Нельзя выдавать позиции раньше времени. Бойцы, уже несколько часов без движения, находящиеся на позициях, начали мерзнуть. И Кинт отдал приказ, чтобы в лагере приготовили горячий чай, а бойцам позвенно было разрешено покидать позиции и греться в палатках.
«Северяне спешно формируют колонну».
Грига, прокравшись к брустверу, присел рядом с Кинтом, бросив под ноги холщовую сумку, набитую патронами, а карабин приставил к бревнам.
«Да, вижу». Кинт оторвался от подзорной трубы,
посмотрел на Грига и, чуть улыбнувшись, сказал. «Прямо как в том вагоне по дороге в ТЭК. Только вид у тебя теперь».
«Точно», — хмыкнул Грига. «Ну что, похоже, начинается».
«Начинается», — согласно кивнул Кинт и снова припал к подзорной трубе. Колонна была немалой. Десяток моторных повозок, чадя трубами и волоча за собой тяжелые орудия, выдвинулся из поселка. Они ехали медленно. За ними тянулись две колонны пехотинцев, каждая по 5 сотен штыков.
«А вот это плохо, хоть и было предсказуемо», — сказал Кинт и направил подзорную трубу на северо-запад, где по серому небу ползли 3 транспортных дирижабля.
Они уже начали снижение, опускаясь к шахтному поселку.
«Что ж», — Григо уже в который раз достал из кобуры револьвер, переломил его, убеждаясь, что все каморы заполнены патронами. «Сколько мы там должны продержаться?»
«День», — ответил Кинт, и, словно заразившись от Грига, тоже достал револьвер и откинул барабан.
«Главное, чтобы не обошли».
Брете позаботился, расставил дозорные посты вокруг лагеря. Тем временем колонна доползла до узкого места между ручьем и скатывающимся к дороге пологим склоном холма. Кинт, пристав на колено, достав свисток городового, которым он уже привык отдавать команды отряду, и протяжно свистнул один раз, тем самым приказав открыть огонь. Первыми одновременно хлопнули мортиры и картечницы, а затем весь отряд вступил в бой. 2 взрыва и оба в начале колонны опрокинули на бок первую моторную повозку. Враг на мгновение замешкался, но потом пехотинцы посыпались в придорожную канаву и открыли беспорядочный огонь в сторону склона. Первые же выстрелы артиллерии раскрыли их позиции. Но Кинт предвидел это, и под прикрытием Сарта и Зара и кинжального огня их скорострельного орудия артиллеристы, как и было оговорено, сменили временную позицию для первого выстрела на более укрепленную. Опять 2 хлопка мортир, характерный треск выстрела картечницы. Бой разгорался нешуточный. Противник был закален в боях и хорошо подготовлен. Под чьим-то незримым командованием пехотинцы стали искать укрытие, рассредоточиваться, лишая возможности расчеты мортир наносить максимальный урон.
«Бегом к мортирам!»
Кинт схватил за плечо одного из бойцов, который взял к себе вестовые. «Пусть бьют по повозкам!»
«Так есть!»
– ответил совсем молодой парень и, пригнувшись, побежал вдоль линии брустверов. Сверху на головы стали сыпаться ветки, сбитые пулями северян. От стволов отлетала кора. Несколько раз то в одной, то в другой стороне кто-то вскрикнул, получив ранение. Тем временем дирижабли, опустившись в поселке, стали разгружать подкрепление. И еще несколько сотен пехотинцев. Всю дорогу заволокло дымом от выстрелов винтовок, револьверов противника и от разбитых несколькими точными попаданиями топок моторных повозок. Умолкая лишь на смену магазина, стрекотало скорострельное орудие, посылая на небеса северян. Расчет картечницы старался как можно быстрее производить перезарядку. Выстрел, и сноп картечи унес еще 10 жизней.
«Мастер-жандарм Кинт!»
За бруствер ввалился посыльный от Пьента. «Около 300 северян пошли в атаку, вверх по склону, как раз на позиции отряда Пьента».
«Григо, я к Пьенту!» – ответил Кинт и, забросив за спину карабин, побежал к брустверам в 300 шагов. Дальше и ниже по склону, на ходу скомандовав: «Охранное звено, за мной!»